Глава 39. «Самое тяжелое в жизни рейнджера — это прощание», — думал Уилл, выводя Тигая из конюшни замка. За ним по пятам следовала тень. Он надеялся, что им с Хорасом и Элис удастся проскользнуть незамеченными, но, конечно, этого не случилось. За последние месяцы он завел много новых друзей, и теперь они хотели попрощаться с молодым рейнджером. Сэр Дорик и Мералон отбыли недели раньше, удостоверившись в том, что ситуация в замке под контролем. Скандианцы патрулировали стены в качестве временного гарнизона. Те, кто не нес службу, трудились в километре отсюда, в том месте, где ручей впадал в широкую реку. На берегу ее уже возвышался каркас их будущего корабля. Уилл остановился. За ним остановились Хорас и Элис, ведущие под уздцы своих коней. Их поджидали Орман, Ксандр и Малькольм. Чуть позади стояли широкоплечие Гундар и Нильс, крутильщик веревок. А еще дальше возвышалась массивная фигура Тробора, который, морщась, проковылял вниз по лестнице из лазарета, чтобы лично попрощаться кое с кем. Уилл догадывался, с кем именно. Первым, как и приличествовало ситуации, заговорил Орман.
«Уилл, Хорас и леди Элис, конечно же. Я слишком многим обязан вам, чтобы иметь возможность полностью расплатиться с вами. Прошу вас, примите мою искреннюю благодарность, а также мою совершенно неравноценную награду за ваши услуги».
Хорас с Уиллом неловко затоптались на месте и что-то забормотали себе под нос. Разумеется, за всех ответила Элис.
«Лорд Орман, служить вам для нас было честью. Вы показали себя по-настоящему преданным слугой короля».
«Вы слишком добры, леди Элис», — поклонился Орман и повернулся к Уиллу. «Насколько я помню, я позволил себе некоторое неодобрительное высказывание по поводу ваших музыкальных способностей. Мне не следовало этого говорить».
«Я считаю, что ваши замечания во многом были верны, лорд Орман», — с сожалением покачал головой Уилл.
На устах Ормана появилась легкая улыбка.
«Ах да, я знаю, что они были верны, просто мне не следовало их произносить».
И тут к нему вернулась серьезность.
«И мне очень жаль, что вы потеряли Мандолу».
Уилл пожал плечами. Он уже смирился с тем, что, узнав о побеге из замка Уилла, Ормана и Ксандра, Батл в ярости разбил музыкальный инструмент.
«Возможно, это и к лучшему». «Нет худ без добра, милорд», — сказал Уилл, и на лице Ормана снова заиграла улыбка.
«Пожалуй, оставлю свои комментарии при себе. Но Ксандр тоже хочет кое-что сказать вам», — добавил он.
Из-за спины своего хозяина выглянул маленький секретарь.
«Благодарю вас за все, рейнджер», — Ксандр отвесил поклон. «Вы спасли жизнь моему хозяину и отстояли замок!» Он посмотрел на Хораса и добавил. «И вас тоже благодарю, сэр Хорас!»
Хорас поклонился. Уилл не удержался, чтобы еще разок не поддеть секретаря.
«Вы простили меня за то, что я переплатил скандианцам?»
Юмор не был сильной стороной Ксандра. С его лица тут же слетело выражение благодарности, сменившись привычным для него озабоченным видом.
«Сказать по правде, они могли бы обойтись нам значительно дешевле», — вздохнул секретарь. «Вам нужно было проконсультироваться со мной, прежде чем...» «Ксандр!» — осадил его Орман.
Секретарь остановился на полуслове и посмотрел на своего господина.
«Прекрати!»
«Да, милорд!» — повесил голову Ксандр. «Извините!» — пробормотал он, обращаясь к Уиллу.
Рейнджер покачал головой. «Этот человек неисправим».
«Даже и не пытайтесь измениться, Ксандр!» — улыбнулся Уилл.
«Он не изменится», — уверенно заявил Орман.
Настал черед пожимать руку Малькольму. Ксандр улыбнулся ему.
«Ты хорошо тут поработал, Уилл Трити. Благодаря тебе все мы впредь будем жить гораздо спокойнее, и теперь мы лучше понимаем друг друга».
Уилл знал, что Орман предложил Малькольму должность в замке, но пока не слышал, чтобы целитель согласился на предложение.
«Так ты со своими людьми переезжаешь в Макинде?» — спросил его Уилл.
«Нет».
«Мои люди для этого слишком скромны», — покачал головой Малькольм. «И мне нравится быть у всех на виду. Я остаюсь в лесу вместе со всеми. Но если Орману понадобится целитель, я сразу же приду на помощь». «И никаких больше ночных воинов», — усмехнулся Уилл. «Никаких вспышек света в лесу и таинственных голосов по ночам?»
Малькольм задумчиво склонил голову на бок.
«Ну, не знаю. Арман согласился сохранить нашу тайну, а скандианцы скоро покинут наши края. Мне кажется, будет лучше, если местные жители продолжат считать Лихую Чащобу очень опасным местом для прогулок».
— Возможно, ты и прав, — согласился Уилл. — Кстати, хорошо, что я как раз вспомнил кое о чем. — Это твое.
Рейнджер порылся в кармане и вытащил черный блестящий сталактит. На следующий после сражения день он поднялся в комнату Элис на вершине башни и обшарил весь пол, пока не нашел этот камешек. О том, что он лежит у него в кармане, Уилл вспомнил только сейчас.
— А! — «Это, — улыбнулся целитель, — можешь оставить себя. Это всего лишь галька».
«Но это же сталактит!» — Уилл был поражен. «Он бесценен. Ты сказал, что...»
«Боюсь, что я был не до конца честен с тобой», — сказал Малькольм с некоторым раскаянием в голосе. «Я говорил, что гипнотизм — это прежде всего умственная сосредоточенность. Камешек позволил Элис сконцентрировать все внимание на себе и тем самым разрушить чары голубого камня».
Элис с Уиллом обменялись озадаченными взглядами.
«Значит, он совершенно бесполезен?» — спросил Уилл.
«Не совсем. Его сделал полезным тот факт, что вы оба поверили в его чудесные свойства. Как я уже говорил, гипнотизм — это вопрос веры. Вы поверили, что перед вами не речная галька, а упавший с неба камень. Вот он и стал волшебным камнем».
Уилл недоверчиво покачал головой и положил камешек обратно в карман.
«Сохраню его как сувенир», — улыбнулся он, — «на память об одном коварном целителе. Прощай, Малькольм, береги себя».
«Счастливого пути, Уилл! И тебе, Хорос!» — Малькольм пожал друзьям руки. «Теперь, когда вы уедете, я, наконец, смогу насладиться чашечкой кофе в одиночестве».
Уилл повернулся, чтобы пожать руку Гундеру. Но он был уверен, что не отделается таким формальным жестом. Скандианец заключил невысокого юношу в свои медвежьи объятия, приподнял с земли и сжал так, что у Уилла едва не затрещали кости.
«Хорошей битвы, рейнджер!» — пожелал могучий Скирл. «И попутного ветра! Жаль с тобой расставаться!»
«Отпусти!» — выдавил из себя Уилл, и скандианец опустил его на землю. Уилл похлопал себя по бокам, чтобы убедиться, что у него не сломаны ребра.
«Заскакивай как-нибудь ко мне на скалистый остров, Гундер!» — предложил он.
Скирл разразился громким хохотом.
«Заскочим на обед!» —
прорычал он в восторге от своей шутки.
«Только предупредите заранее, что подплываете!» — предупредил его Уилл.
На этот раз расхохотался и Нильс. Пока Элис с Хоросом в свою очередь прощались с провожавшими, Уилл перехватил взгляд Тробора. Стоявший позади всех великан казался очень грустным, и Уилл подошел к нему поближе. За ним, конечно же, последовала тень, поднявшая голову и внимательно посмотревшая на рейнджера, когда тот остановился. Собака была слишком хорошо обучена, чтобы отходить от своего хозяина без разрешения.
— Ступай, — тихо произнес Уилл, и тень подошла к Тробору, медленно и размеренно виляя хвостом, как это обычно делают сторожевые собаки.
Великан присел на колени, чтобы попрощаться с верной собакой. Он почесал ее за ушами и погладил по шейке, как она любила. Собака закрыла глаза от удовольствия. От этого зрелища у Уилла на душе стало еще тоскливее. Он присел на колено рядом с ними.
— Тробор, — попросил он тихо, — посмотри на меня, пожалуйста.
Великан поднял глаза на Уилла. Он и не думал скрывать, что по его лицу текут слезы.
— Я думаю... «Собака должна принадлежать тому, кто придумал для нее имя», — сказал Уилл слегка дрогнувшим голосом. «Ты нужен тени больше, чем ей нужен я. Она твоя».
В глазах Тробора отразилось недоверие. Он ничего не смог вымолвить, лишь ткнул пальцем себя в грудь. Уилл кивнул.
присматривай за ней. Если появятся щенята, я приду и выберу себе кого-нибудь».
Протянув руку, он похлопал тень по загривку, одновременно приказывая ей оставаться на месте.
«Оставайся здесь, тень», — сказал рейнджер и погладил собаку в последний раз. «Хорошая девочка», — выдавил он из себя.
И, не в силах больше сдерживаться, поднялся и отошел к поджидавшему его тигаю. Глаза Уилла застилали слезы, и он сделал вид, что возится с поводьями.
Преданный пони повернул голову и внимательно посмотрел на своего хозяина. «Ну, я-то у тебя остаюсь», — словно говорил он.
Уилл вскочил в седло, и тигай зацокал копытами по мостовой, направляясь к подъемному мосту. Его неожиданный отъезд застал врасплох Хорос и Элис, и они поспешили закончить с прощаниями и последовать за ним. Молодые люди проехали уже примерно с полкилометра, когда Хорос почувствовал, что чего-то не хватает. Он огляделся по сторонам, высматривая знакомый черно-белый силуэт.
— А где собака? — спросил он наконец.
— Я подарил ее Тробору, — ответил Уилл, не поворачивая головы и продолжая смотреть прямо перед собой. Затем рейнджер стегнул, тягая пятками по бокам, и поскакал вперед. Сейчас ему совсем не хотелось обсуждать эту тему.
— Ну ты даешь, — пробормотал Хорос.